Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. По пути к Меркурию. Первое испытание межпланетной станции. И заветная мечта «Хорошая книга». Рассказ о детской литературной премии в России. «24 октября американская межпланетная станция «Мессенджер», которая летит к Меркурию, совершила первый гравитационный маневр в поле тяготения Венеры. От точности его выполнения зависит весь дальнейший полет станции. Полеты к Меркурию – одна из самых сложных задач астронавигации. За маршрутом станции «Мессенджер» следят Александр Сергеев и Александр Костинский.
Александр, расскажите немного о станции «Мессенджер».
Станция «Мессенджер» — это первый после 30-летнего перерыва полет к Меркурию. И вообще второй в истории. То есть единственный раз космический аппарат «Маринер-10», стартовавший в 73-м году, достиг Меркурия в 74-м и пролетал мимо него три раза в 74-м и потом в 75-м году. Это были пролетные исследования. То есть,
по касательной,
он просто проходил вблизи поверхности, там на расстоянии несколько сотен километров, делал съемку, измерение и улетал дальше. Дело в том, что выйти на орбиту Меркурия – это чрезвычайно сложная с точки зрения астронавигации задача. «Маринер-10» был первой межпланетной станцией, которая в своем полете использовала гравитационный маневр, то есть использовала тяготение одной планеты для того, чтобы долететь до другой планеты.
Когда аппарат летит, у него есть, конечно, запас топлива, но топлива много взять нельзя. И поэтому, конечно, те люди, которые проектируют космические корабли, стараются максимально использовать то, что корабль летит относительно других небесных тел, и те его притягивают.
В любом космическом полете главная проблема – это запас скорости, который есть у космического аппарата. Когда я стартую с Земли, то я всегда имею запас скорости 30 км в секунду, который мне сообщает Земля, потому что она с такой скоростью движется вокруг Солнца по орбите. Я могу получить скорость чуть меньше 30, чуть больше 30, но все равно у меня есть вот эти 30 исходных
километров
в секунду. А уже от них я могу плясать немножко, так сказать, в зависимости от того, как отработала моя ракета. Проблема в том, что скорость 30 км в секунду для современной ракетной технологии – это, вообще говоря, недостижимая скорость. Рекордная скорость при старте с Земли была вот при запуске совсем недавно космического аппарата New Horizons к Плутону. Он ушел от Земли со скоростью 17 км в секунду. Это максимальная скорость, с которой улетали от Земли космические аппараты. Так вот, для того, чтобы лететь к Меркурию, оказывается, проблемы гораздо больше, чем чтобы лететь к Плутону.
Казалось бы, Плутон – это самая далекая планета, разжалованная сейчас из планет, да?
Да.
А Меркурий – самая близкая планета, казалось бы, и от нас недалеко-то.
Чуть больше 100 миллионов километров, а до Плутона почти 5 миллиардов. И тем не менее, к Меркурию лететь труднее. Для того, чтобы улететь к Плутону, достаточно просто набрать скорости, которой хватит, чтобы оторваться от притяжения Солнца. Набрали скорость, направили в нужную сторону, все, летим. А вот в случае полета к Меркурию нельзя послать современными ракетами аппарат, чтобы он вышел на орбиту вокруг Меркурия. Вот долететь до Меркурия еще можно без маневра там кое-как, но вот чтобы выйти на орбиту, никак нельзя.
А тут фокус-то, видимо, в том, что Меркурий ближе к Солнцу. Если мы летим от Земли, то потенциальная энергия, которую мы должны погасить, она там настолько высокая, что надо делать не с разгоном, а с торможением.
Да, то есть, во-первых, мы выходим на орбиту в районе Земли, естественно, имеем скорость Земли по орбите 30 км в секунду. Чтобы начать движение к Меркурию по простейшей траектории, нужно сбросить скорость, потому что иначе мы будем лететь вместе с Землей. И сбрасывать скорость нужно примерно на 18 км в секунду. Это предел современных технологий. И тогда мы можем долететь до Меркурия. Но самое смешное, что когда мы долетим до Меркурия, мы же фактически все это время будем падать на Солнце. И мимо Меркурия мы будем лететь со скоростью примерно на 20 км в секунду больше, чем надо.
Которую мы погасить не можем никакими двигателями.
Да, только гравитационный маневр, единственный способ. И тут надо сказать, что траектория, по которой летит мессенджер к Меркурию, это один из самых сложных по траекторному обеспечению запусков межпланетных.
Да вообще, может быть, самый сложный.
Может быть, и самый сложный. Вот достаточно сказать, что на протяжении полета от Земли к Меркурию аппарат совершит 6 гравитационных маневров и 5 маневров двигателем, что называется, в глубоком космосе, то есть не вблизи планет.
Вообще любопытно, что за все это отвечает частная компания.
Да, вот это интереснейший момент. Это первый раз в истории НАСА обеспечение траекторное доверено частной компании Kinetics. И, кстати, сам аппарат разработан, между прочим, университетом Джонса Хопкинса, то есть тоже не в НАСА, а, ну, по заказу НАСА. Аппарат стартовал 3 августа 2004 года. И надо сказать, что они экономили буквально вот топливо на всем. Они запустили аппарат по орбите, едва отличающейся от земной орбиты вокруг Солнца. По сути дела, его просто вывели из поля тяготения Земли и пустили вращаться по чуть-чуть отличающейся орбите. И через год, 2 августа 2005 года, он вернулся к Земле благополучно. То есть фактически он никуда не улетал первый год. Он просто немножко отошел от Земли, двигаясь с ней вместе.
Чтобы
параллельно
погасить частью энергии.
Да, но когда он прошел мимо Земли, через год, он погасил часть скорости. Настолько, что его траектория стала проходить мимо Венеры. Сейчас, 24 октября 2006 года, прошло чуть больше года после того маневра у Земли, он прошел мимо Венеры. И этот маневр опять использован для того, чтобы сбросить скорость. Если раньше он двигался по орбите, которая одним краем касалась земной орбиты, а другим орбиты Венеры, сейчас он выходит на орбиту, которая практически, ну, очень незначительно отличается от орбиты Венеры. Пройдет год по времени Венеры, и летом 2007 года он встретится с ней снова. И совершит еще один маневр, очень похожий на тот, который был вблизи Земли первый. И этот маневр, как бы ступенька вниз, еще одна, он выйдет на орбиту, касающуюся орбиты Меркурия. Пройдет еще полгода, и в январе 2008 года он в первый раз встретится с Меркурием, проведет новый гравитационный маневр и уйдет мимо на орбиту вокруг Солнца. Потом он встретится с Меркурием еще раз, еще притормозит, в 2009 году встретится с ним в третий раз и выйдет на орбиту, уже почти совпадающую с Меркурием. По ней он будет его долго догонять, и только к 2011 году он, наконец, догонит Меркурий, и при этом его скорость относительно Меркурия будет составлять несколько километров в секунду, и вот тогда включится двигатель и погасит примерно 1 километр в секунду лишней скорости. Потому что у Меркурия ничем нельзя затормозить, кроме как двигателем.
Атмосферы практически нету, да?
Да, то есть все межпланетные станции, вот, которые сейчас летают, они стараются использовать какие-то способы торможения у планеты не двигателем. Тормозят в атмосфере, частично маневрами у спутников. Полеты к Луне научились все-таки вот выход на орбиту вокруг Луны делать более экономным за счет того, что есть взаимодействие Солнца, Земля, Луна, сложное гравитационное поле. Можно выстроить в нем такую траекторию, что аппарат выйдет на орбиту сам собой. Вот в случае с Меркурием это исключено, там только Меркурий и Солнце, захват гравитационный невозможен в такой системе. Только двигателям приходится тормозить. Но задача вот этой сложнейшей траектории в том, чтобы выйти с минимальным вот этим избытком скорости. Всего на 1 км в секунду нужно затормозить, такой запас топлива с собой взять можно все-таки, чтобы выйти на вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Меркурия. Нижняя точка орбиты находится на высоте 200 километров, а верхняя на высоте 15 тысяч километров.
Полярная орбита, да?
Орбита почти полярная, наклонение 80 градусов.
Что, чтобы сканировать можно?
Чтобы можно было увидеть всю поверхность. Дело в том, что до сих пор у нас нет полной карты Меркурия.
Это удивительно. Вообще-то мы уже открываем планеты, которые...
У других звезд?
У других звезд.
Ну, правда, карты поверхности у нас с этих планет нету.
Не, ну мы их открываем, а Меркурий, казалось, вот он рядышком.
Меркурий, мы имеем только половину поверхности. Даже меньше половины картированных станций Маринер. Так получилось с траекторией Маринера, что он все время пролетал над одной и той же половиной Меркурия, и поэтому часть поверхности оказалась вообще не картированной.
Значит, вот эта вот вытянутая эллиптическая орбита, наконец, позволит снять всю поверхность Меркурия.
И при этом не просто ее отснять, а еще и отснять в режиме стерео.
Александр, а что мы еще можем сказать о самой траектории? Это же какая точность должна быть всех маневров, чтобы он вышел именно на эту орбиту?
Точность действительно очень высокая. Сейчас точность навигации межпланетной составляет, ну, величины порядка километра.
Километра. Это сотни миллионов километров проходит,
да.
И навигация километры.
Да, и при этом, когда речь идет уже о поправках и коррекциях, то там может идти точность до десятков метров. Конечно же, невозможно с такой точностью запустить с Земли сразу, вот раз, метнуть его в одну сторону, и он полетит с нужной скоростью в нужном направлении. Безусловно, для того, чтобы обеспечивать такую точность, есть коррекционные двигатели. Кроме того, там есть маршевый двигатель, который делает еще 5 маневров в глубоком космосе, чтобы именно менять орбиту уже запрограммированную. Изменение скорости регулируется с точностью до сантиметров в секунду.
При том, что скорость километры в секунду.
Все это невозможно было бы без инфраструктуры определения координат. Все это строится в первую очередь, вот основа основ сейчас координатных систем в космосе, это квазарная система отсчета. То есть квазары измеряются самым точным на сегодняшний день угломерным инструментом, это вот радиоинтерферометры со сверхдлинной базой, это комплексы системы из радиотелескопов, стоящих на разных концах Земли, которые одновременно наблюдают один и тот же объект. Конечно, обсчеты все идут на Земле, потому что на аппарате компьютер стоит не слишком мощный. Может быть, это кого-то удивит, но процессор на космическом аппарате Messenger имеет частоту 25 МГц.
Хотя, например, сейчас у каждого школьника уже 2 гигагерца.
Да, то есть этот компьютер в 100 раз слабее стандартного компьютера, стоящего на столе.
И почему же так?
Дело в том, что они вынуждены использовать процессоры радиационно устойчивые, то есть те, которые не сбрасываются, не сбиваются из-за попадания энергичных космических частиц. У Земли вот станция находится под прикрытием радиационных поясов Земли. В случае мессенджера поток солнечных лучей будет в 6-7 раз больше, чем на Земле. Поэтому они вынуждены использовать специальный процессор, разработанный компанией IBM, радиационно устойчивый. Вот, и используется твердотельная память, то есть флеш-память 1 гигабайт для хранения снимков. В этом смысле интересно сравнить с тем, как изменилась технология со времен станции Mariner-10, которая использовала видеокамеру, с которой шла запись на пленку, на магнитную пленку, но уже в цифровом формате. По тем временам это была вершина технологии, то есть магнитная пленка с цифровой записью, та, которая сейчас используется в бытовых видеокамерах.
Александр, итак, подведем итоги.
Можно сказать, что мы имеем пример самого сложного по проектированию полета в Солнечной системе. 6 гравитационных и 5 маневров двигателем – это просто уникальный пример, то есть такого до сих пор не было.
К сожалению, сейчас общественное мнение прохладно относится к таким фактически замечательным технологическим достижениям. 30 лет назад это было бы на первых полосах всех газет.
Ну, как бы привыкли немножко, да? А чтобы понять, в чем заключаются тонкости вот эти вот, в чем заключается достижение, все-таки нужна некоторая вот подготовка, да? Вот я надеюсь, что та информация, которая у нас сегодня прозвучала, она даст возможность оценить искусство инженеров, которые запустили этот проект.
О полете американской межпланетной станции «Мессенджер» рассказывали Александр Сергеев и Александр Костинский.